Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Здравствуйте. В 44-м году советская армия пересекла государственную границу и приступила к освобождению Европы от нацизма. За плечами остались братские могилы, спаленные деревни, разрушенные города, и каждый боец помнил наизусть стихотворение Константина Симонова «Убей его». Подразумевался, конечно, фашист. Как вели себя советские солдаты и офицеры на немецкой земле? Какую политику проводило наше командование по отношению к мирному населению? И воздалось ли немцам той же монетой за ужас 41-го, за Хатынь, за Бабий Яр? Давайте разберемся. С нами Владимир Захаров, доктор исторических наук, специалист по истории советской военной администрации в Германии. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Войны за выживание, войны за спасение нации и государства кровавы и беспощадны, и в любой воюющей армии мира неизбежно найдутся мародеры, насильники, убийцы и просто люди, озверевшие от ненависти к врагу. Вот стало ли такое массовым явлением советской армии в 44-45?
Когда войска действующей Красной армии вышли к границам Германии, это была уже осень 44-го года, и начали боевые действия непосредственно на немецкой земле, конечно же, эксцессы такого рода по отношению к мирному населению имели место. Германский вермахт в период оккупации западных регионов СССР уничтожил сотни советских городов и населенных пунктов и миллионы советских людей. Поэтому понятно, что многие военнослужащие Красной армии испытывали личную ненависть к Германии и ко всему, что связано с этой страной.
Владимир Владимирович, у меня в руках указ Сталина от 19 января 1945 года о поведении на территории Германии. В нем, в частности, говорится: оставшееся население на завоеванных областях не должно подвергаться насилию. Виновные будут наказаны по законам военного времени. На завоеванной территории не позволяются половые связи с женским полом. За изнасилования виновные будут расстреляны.
Это так. Но вы сами понимаете, пока приказ Верховного дошел до самого низа, до последнего солдата, многое чего успело произойти.
Каждый случай грабежа, мародерства и изнасилования рассматривался на уровне командующего дивизии.
Да.
Это очень высокий уровень. Какие контрмеры принимало советское командование? Как наказывали за военные преступления? Что называется, от и до?
Наказание было достаточно суровым. Люди за совершенные преступления в отношении немцев отправлялись в систему ГУЛАГа, в лагеря на территории СССР, а при особенно тяжелых случаях, связанных с убийствами, расстреливались решениями военного трибунала. Например, на завершающем этапе войны, в период битвы за Берлин, только в войсках Первого Украинского фронта, он брал Берлин с юга, это войска маршала Конева, было расстреляно 40 человек. Таким образом, безнаказанными эти вещи не оставались, если они получали официальное юридическое оформление.
Историю хотите? Для того, чтобы не было беспорядков в Берлине, рядом с полевыми кухнями, из которых кормили людей, выставляли автоматчика. Ну, вот этот дядька заприметил, что пареньки из раза в раз становятся в очередь, потом забегают за угол и снова там появляются. Он зашел за угол, там был здоровенный мордатый немец, и они ему в канистру сливали вот эти самые щи. Тот сказал: ты, гадина, на народном горе спекулируешь, полоснул его из автомата. 5 лет. Магадан. Вот так карали.
Это говорит о том, что те эксцессы, которые происходили в отношении немецкого населения, происходили не благодаря, а вопреки политике командования Красной армии. Как раз командование Красной армии всех уровней, политорганы ориентировали и требовали от военнослужащих того, чтобы таких случаев просто не было.
В 90-е годы появляется книжка американского исследователя Майкла Бивора «Падение Берлина». И вот с тех пор ходит цифра 2 миллиона изнасилованных немок. С какого потолка эта цифра свалилась?
Ну, потолок тут известен. Собственно говоря, это попытка публицистической исторической реконструкции битвы за Берлин, не подкрепленная серьезными архивными документами, прежде всего, советской стороны. Они с ними просто не работали. А с чем они работали? Там свидетельства устные участников событий. Понятно, что 90% этих свидетельств – это свидетельства немцев. И сомнительные статистические обобщения на основании данных о рождении детей в берлинских женских клиниках, которые обозначены как дети, не имеющие отцов. И вот на основании вот этой статистики Бивер экстраполирует эту ситуацию на всю Восточную Германию.
Давайте разберемся.
В студии «Радио Звезда» историк Владимир Захаров. Мы говорим о жизни в послевоенной Германии. Давайте теперь перейдем от темы разрушения к теме созидания. После победы Германия была поделена на зоны оккупации. Как восстанавливалась мирная жизнь и хозяйство в советской зоне, прежде всего в Берлине?
Всеми этими проблемами занималась советская военная администрация в Германии, которая де-факто выполняла роль советского военного правительства. Например, уже 8 сентября 1945 года был издан приказ номер 55 о плане снабжения советской зоны оккупации продовольственными и промышленными товарами на осень 1945 года.
Кстати, что касается продовольствия, немцы, работающие иждивенцы, прежде всего дети, получали такой же паёк, как и советские граждане.
Вы знаете, по некоторым позициям они находились даже в более привилегированном положении, чем советские люди на территории, собственно, СССР. Приведу некоторые примеры. 8 мая 1945 года выходит постановление Государственного комитета обороны, которое устанавливает нормы снабжения продовольствием немецкого населения. Военный совет Белорусского фронта в соответствии с этим постановлением устанавливает следующие нормы снабжения для Берлина на человека. Хлеб 400-500 грамм, крупы 50 грамм, мяса 60 грамм, жиров 15 грамм, сахара 20 грамм, кофе 50 и так далее. При этом самой большой была продовольственная норма для рабочих, которые были заняты на тяжелом и вредном производстве. Затем был выпущен еще приказ, целый ряд приказов СВАК, которые улучшали снабжение населения всей советской зоны оккупации по отдельным категориям продуктов. При этом отмечу, что некоторые категории немцев получали продовольственный паёк даже наравне с военнослужащими СВАК и КСОВК. Это были немецкие специалисты, которые работали в структурах советской военной администрации Германии. Им выдавался паёк по норме номер 2 «Суточное довольствие красноармейцев и начальствующего состава тыла действующей армии».
Какая судьба ждала СС, СД, НСДАП, Национал-социалистическую партию Германии, Гестапо? Как поступили с членами этих преступных организаций?
Ситуация была достаточно простой. Члены вышеупомянутых организаций в соответствии с директивой Союзного контрольного совета в Германии за номером 38 «Аресты и наказания военных преступников, нацистов и милитаристов» подлежали аресту, интернированию, суду и последующей денацификации. Конечно, многое зависело от места и роли конкретного нациста в системе нацистского государства и его партии. В 1945 году, например, к концу войны численность НСДАП и членов, примыкавших к ней нацистских организациях, составляло почти 9 миллионов человек. Естественно, же такую массу народа отправить за колючую проволоку было невозможно, да и не нужно. Поэтому подход был дифференцированным в зависимости от личных заслуг каждого конкретного лица. Не случайно уже в 1946 году не только в советской зоне оккупации, но и в западных оккупационных зонах появляется официальный термин «номинальные нацисты», которые состояли в НСДАП по необходимости, жить-то надо было и работать, но ничего такого этого не делали. Так вот, эти номинальные нацисты, их было подавляющее большинство, в лагеря не отправлялись, подвергались денацификации и ограничивались в некоторых политических и социальных правах. Что же касается активных функционеров режима, то для них была создана специальная система спецлагерей НКВД, МВД СССР в Германии. И было еще три тюрьмы, где содержались лица, в отношении которых у советских следственных органов были вопросы, которые затем отправлялись для продолжения следствия или отбытия наказания на территорию СССР. Всего через эти лагеря прошло примерно 150 тысяч человек. При этом 24 тысячи, собственно, были не немцы, а те бывшие советские граждане, которым у советской юстиции были претензии за их поведение в ходе Великой Отечественной войны.
Давайте разберемся.
С нами историк Владимир Захаров, специалист по истории советской военной администрации в Германии. После капитуляции Германии в руках советской армии оказались свыше миллиона пленных, учитывая гигантское берлинское окружение. Как с ними поступили?
Подавляющая часть военнослужащих вермахта, которая попала в берлинский котел, в котел южнее Котбуса и Хальбе, она была отправлена в лагеря Главного управления по делам военнопленных и интернированных лиц НКВД СССР на территорию Советского Союза. При этом надо сказать, что была проведена определенная селекция перед отправкой. Так были отпущены по домам лица, которые находились уже в преклонном возрасте, границы возрастные были 60 лет и выше, которые были мобилизованы в рамках тотальной мобилизации, которую нацисты проводили в последние месяцы войны, и, соответственно, мальчишки, которые не достигли 18 лет. А вообще, тем, кто попал в военный плен на заключительном этапе войны, не очень повезло, потому что советское руководство вполне закономерно рассматривало немецких военнопленных как дополнительную рабочую силу до восстановления разрушенного немцами же народного хозяйства СССР. И они вернулись домой в Германию только в 1948-1949 годах. Что же касается генералов и старших офицеров, они вернулись домой только по восстановлению нормальных отношений между ФРГ и Советским Союзом после визита Аденауэра 1955-1956 годы. Это было примерно 15 тысяч человек. Их всех судили судом военных трибуналов как военных преступников, и они получили свои 25 лет, хотя, конечно, их не сидели. У нас к этому вопросу не подходили огульно. Могу вам привести такой пример. Замечательный немецкий хирург, отец грудной хирургии Фердинанд Зауэрбрух, был генерал-майором медицинской службы вермахта. Он тоже был взят в плен в Берлине в мае 1945 года, и уже в июле или в августе возглавил работу клиники Шарите, где он раньше работал. Потому что все понимали, что человек занимался наукой и лечением людей в период нацистской диктатуры и занимался этим успешно, но почему же его лишать этой возможности и сейчас?
А скажите, немцы оказывали сопротивление советской военной администрации или подчинялись приказам?
Нацистское руководство готовило базу партизанской войны. Для этого были созданы специальные органы, так называемый «Вервольф», «Волк-оборотень» в переводе на русский язык.
Большой размах имело это сопротивление?
Де-факто нет, потому что, во-первых, территория Германии была не приспособлена для ведения широкомасштабных партизанских действий, она была просто мала. Это первое, а второе, немцы все-таки были шокированы тотальным военным поражением и крахом всей государственной машины. И не были готовы к активному сопротивлению союзникам, но по донесениям органов военной контрразведки СМЕРШ, такие отдельные факты имели место быть. Например, с 1 октября по 15 декабря 1945 года на территории советской зоны оккупации были зафиксированы 32 террористических акта. При этом было убито 14, ранено 5 и отравлено со смертельным исходом 10 советских военнослужащих. Печальная, конечно, статистика, но массовым сопротивлением это назвать никак нельзя.
Послевоенная Германия. Возвращение к мирной жизни – это тема, которую мы обсуждаем сегодня с историком Владимиром Захаровым. Свидетелем тех времен был Ральф Пельске. Мальчишкой он жил в Берлине, в советской зоне оккупации. Мы нашли его и связались с ним. Давайте послушаем его воспоминания.
Мне было 8 лет, когда русские вошли в Берлин, в нашу часть. Я очень хорошо помню те времена. Мы тогда были очень бедные, еды не хватало. Мы часто видели русских солдат. Если они что-нибудь ели, то они всегда делились с нами, с детьми, от того малого, что у них было. Наверное, они видели наши голодные детские глаза и, наверное, думали о своих детях. Мне тогда было 7 лет, но в школу я не ходил. Во время войны все пошло наперекосяк. Школы у нас не было, поэтому я практически не мог читать. Поэтому я рассказываю только то, что я сам видел и сам пережил. Или что мне рассказывали взрослые. Люди рассказывали, что когда советские войска приходят, они грабят, насилуют женщин и девушек и так далее и тому подобное. Но это я знаю только потому, что я это слышал, а не из собственного опыта. Потому что также говорили, что если русские офицеры узнали бы, что кто-то сделал что-то подобное, что их солдаты нападали на немецких женщин, насиловали их, таких людей убивали на месте. Население слишком сильно боялось русских, чтобы требовать мести. Было абсолютной нормой. Правда, я сам не видел, что русских солдат и офицеров убивали. Тогда перекрывали дороги, обыскивали всех и каждого. Но мне, ребенку, пережить такое не довелось.
Это фрагмент из воспоминаний Ральфа Пельске о его жизни в Берлине и Потсдаме в первые послевоенные годы. В студии «Радио Звезда» историк, специалист по истории советской военной администрации в Германии Владимир Захаров. Что вам показалось интересным в услышанном?
Мне кажется, здесь определяющими являются слова, которыми этот человек, Ральф Пельске, оценивает отношение советских солдат к немецкому населению, когда он говорит, что они делились тем малым, что у них было. Они ведь не шиковали в Германии. Солдатский паёк был достаточно скромным, особенно по сравнению, например, с тем уровнем снабжения, который существовал в войсках западных союзников, которые направо и налево продавали тушенку, сгущенное молоко. Всего этого у нас не было, но, тем не менее, они делились с немецким населением даже тем малым, что у них было. И это определяло все. Немцы это видели, и немцы это оценили.
Мне в этом фрагменте показалось характерным, что мальчик запомнил доброе отношение к себе, русских солдат и офицеров, а о бесчинствах и мародерстве знает только понаслышке. Скажите, какую роль в страхах простых немцев сыграла гитлеровская, геббельсовская пропаганда?
Она действовала. Геббельсовская пропаганда, она зарядила эту тему еще вот летом 44-го года. Агитацию, что русские всех убьют и изнасилуют. Было видно, что за это карают самым суровым и нелицеприятным образом. И русские делают все для того, чтобы наладить нормальную жизнь для немецкого населения.
Памятник советскому солдату в Трептов-парке с мечом и девочкой на руках. Мы знаем, что он имеет под собой реальную историю спасения немецкого ребенка. Подобные случаи еще были?
Да, это абсолютно реальный случай. Сержант Трифон Лукьянович из 301-й стрелковой дивизии действительно в конце апреля 45-го года во время боев в Берлине спас маленькую немецкую девочку, вытащил ее из-под огня со середины улицы, когда ее мать там же убили. Кстати, и сам получил тяжелое ранение и скончался через 5 или 7 дней в госпитале. Аналогичный подвиг 30 апреля 45-го года совершил сержант Николай Масалов, тоже в Берлине. Таких случаев были десятки, но мне кажется, что гораздо более важными для немецких сердец были массовые случаи первых послевоенных дней и недель, когда обычные солдатские кашевары просто-напросто раздавали из полевых кухонь еду голодным немецким женщинам и голодным немецким детям. И вот это вот стоило многого для немцев.
И последний вопрос. Первый комендант Берлина, генерал Берзарин, почетный гражданин города Берлина. Почему немцы вспоминают его добрым словом и сейчас? Почему многие плакали, узнав о его гибели?
Дело в том, что он принял в свои руки разрушенный, испуганный, деморализованный город, в котором оставалось еще 2,5 миллиона населения и 300 тысяч иностранных рабочих. И он сумел создать более или менее пристойное продовольственное снабжение для всего населения города, что было очень важно. Организовал немецкую городскую полицию. Ну, к сожалению, вы знаете, он 16 июня 1945 года погиб в автокатастрофе в самом центре, на перекрестке Шлоштрассе и Вильгельмштрассе. И понятно, что немцы сохранили самые лучшие впечатления о нем, ведь он возглавил Берлин, как они любят говорить, «in der Stunde null», в час ноль, когда ничего не было, а был только страх и ужас поражения, и непонятно, как жить дальше, и не позволил ему погибнуть. Поэтому после воссоединения Германии, когда Берзарина в 92-м году под горячую руку Берлинский сенат исключил из списков почетных граждан города вместе с другими советскими военачальниками, так вот, этот случай был пересмотрен. В 2003 году сенат Берлина вернул Берзарину звание почетного гражданина Берлина, он его абсолютно и честно заслужил.
Спасибо вам, Владимир Владимирович. С нами был Владимир Захаров, доктор исторических наук, специалист по истории Советской военной администрации в Германии. Мне бы хотелось закончить наш разговор двумя цитатами. Вот первое. «Красная армия свободна от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого унизительного чувства, потому что она воспитана в духе расового равноправия и уважения к правам других народов. Гитлеры приходят и уходят. Немецкий народ и немецкое государство остаются». Это Сталин. А вот вторая цитата. «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть подыхают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна, образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 100 и понимать дорожные знаки, чтобы их не сбивали наши автомобили». Это Гитлер. Комментарии тут излишни. С вами был Владимир Туз в программе «Давайте разберемся». До свидания.
«Давайте разберемся» на радио «Звезда».